Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Темы и интерпретации. Как живет классическая музыкальная тема в других жанрах? О ком сегодня поговорим? Кого будем слушать, Андрей?
Мы сегодня будем слушать Бетховена, его пятую симфонию. Я не помню, кто это сказал, в каком романе, что это единственное в мире музыкальное произведение, по крайней мере, начало которого можно записать буквами. Та-та-та-там. Вот напишите эти буквы, и любой человек вам произнесет начало пятой симфонии Бетховена. Пятая симфония Бетховена была написана в начале XIX века. Он начал ее писать в 1804 году. И, наверное, как и второй концерт Рахманинова, о котором мы говорили в прошлый раз, это одно из самых популярных и самых известных музыкальных произведений классической музыки. Впервые она была исполнена в Вене в 1808 году. Это было очень трудное время и для Бетховена, и для Вены. У Бетховена уже вовсю прогрессировала глухота. Вена была занята солдатами Наполеона. Вообще было непонятно, что будет, как повернется жизнь Бетховена и судьба Австрии. Сам Бетховен говорил о том, что его симфония начинается с мотива судьбы. Так судьба стучится в дверь. Правда, его ученик Карл Черни, которого знают, по-моему, все, кто учился в музыкальных школах или вообще учился музыке, как автора этюдов, которые необходимо научиться играть, прежде чем ты будешь приступать к чему-нибудь другому. Так вот, этот Черни говорил, что ничего подобного, никакая это не судьба. Это просто-напросто Бетховен использовал крик птицы, овсянки обыкновенной, которой было особенно много в Венском парке Пратер, где Бетховен любил гулять. Как бы там ни было, Леонард Бернстайн и Венский филармонический оркестр, Бетховен, первая часть пятой симфонии. Это было начало пятой симфонии Бетховена в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Леонарда Бернстайна. Судьба интерпретаций пятой симфонии Бетховена началась буквально через 40-45 лет после ее написания. Ференц Лист в 1850 году уже вовсю заканчивал работу над фортепианным вариантом Пятой симфонии Бетховена, сольным вариантом, без оркестра. Насколько у него это хорошо получилось, мы сможем сейчас с вами услышать начало Пятой симфонии Бетховена в исполнении Глена Гульда, сольный фортепианный вариант. Начало Пятой симфонии Бетховена в исполнении Глена Гульда в аранжировке Ференца Листа. Хочу напомнить, что Глен Гульд, великий канадский пианист, известен прежде всего своими интерпретациями Баха, Бетховена и современной музыки. Кстати, когда в 1957 году Гульд приехал в СССР, первый североамериканский музыкант, выступивший в СССР после Второй мировой войны, он как раз и сыграл Баха, Бетховена, а также Шонберга и Берга, которые до этого в СССР не исполнялись. Между прочим, смешная деталь. Когда Гульд был не в гастрольных поездках, а играл у себя, он выступал только на одном и том же старом стуле, который был сделан его отцом. И сейчас этот стул хранится в Канаде в Национальной библиотеке. Но мы движемся дальше. Из Канады от Глена Гульда мы перенесемся в Голландию, конец 60-х годов. Огромной популярностью во всей Европе пользовалась голландская, практически всегда, но не всегда, инструментальная группа Exception. Она, конечно, значится во всех каталогах и справочниках рок-музыки, но, по большому счету, чисто рок-группой назвать ее язык не поворачивается, потому что их главные хиты, главные мелодии, которые распродавались прежде всего в Европе, а потом уже и в США, это была Пятая симфония Бетховена, это была ария Баха, это были варианты Равеля, Дебюсси и других классических композиторов, правда, сделанных специфическим рок-образом. Это была голландская группа Exception и их вариант первой части Пятой симфонии Бетховена.
А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Темы и интерпретации. Сегодня Пятая симфония Бетховена. Интерпретируем дальше, Андрей?
Вы знаете, да, хотя, честно говоря, мне даже страшновато вам говорить, что именно я хочу сейчас вам предложить. У меня просто даже язык замирает. Дело в том, что очень большой популярностью в Германии пользовалась группа, игравшая метал, прости господи, под названием Advance. Группа Advance играла не просто метал, не просто heavy metal. Она была в том направлении, которое стало позже называться power metal. То есть вообще забой такой, от которого нет ни малейшего спасения. И все бы, конечно, ничего, и мы бы о ней никогда не вспомнили, если бы музыканты, которые получили очень неплохое музыкальное образование, не исполняли в своих концертах и в своих записях самые разные произведения классических композиторов, например, «Времена года» Вивальди и «Пятую симфонию» Бетховена. У них довольно продолжительная трактовка первой части «Пятой симфонии» Бетховена, поэтому я предлагаю послушать ее не целиком, у нас тогда не хватит времени ни на что больше, а просто взять фрагмент, чтобы было понятно, как металлисты слышат Бетховена. Это был фрагмент из 5-й симфонии Бетховена в исполнении немецкой металлической группы Ed Vance. Если говорить о различных трактовках 5-й симфонии Бетховена, нельзя не признать, что есть из них одна, которая может быть не самая лучшая, но точно самая популярная. Она принадлежит Уолтеру Энтони Мерфи, американскому композитору, аранжировщику, пианисту. Он довольно много пытался сочинить песенок, произведений, мелодий. Он забрасывал своими демонстрационными записями в середине 70-х годов очень многие студии, очень многие фирмы и везде получал отказ. Я не знаю почему, и, в общем, история это как-то умалчивает, он вдруг решил сделать аранжировку 5-й симфонии Бетховена. Он назвал ее смешно, он назвал ее «A Fifth of Beethoven». То есть, если это была симфония, она называлась бы с определенным артиклем «The Fifth». Он назвал с неопределенным. Это довольно сложно перевести, потому что первое, что приходит в голову, это 1/5 Бетховена. И, может быть, на этом стоит остановиться. Но все дело в том, что выражение «A Fifth» имеет еще одно значение. Дело в том, что это пятая часть галлона. То есть, это именно та бутылка, куда наливают крепкие напитки. И, в общем-то, Уолтер Мерфи признавался, что это значение он тоже имел в виду. Как вот здесь быть с этим, я не знаю, поэтому остановимся на 1/5 Бетховена.
Пятая симфония под шофе.
Вы передаете смысл, но вы уходите от игры слов. Ничего здесь пока мне в голову не лезет, но и ваш вариант, Иван, я тоже не принимаю. Так вот, его вариант 5-й симфонии Бетховена понравился, тем более, что как раз в этот момент начиналась безумная волна диско по миру. И фирма решила, что можно рискнуть попробовать. Правда, они не были уверены, что кто-нибудь купит неизвестного Уолтера Энтони Мерфи, кстати, младшего. Я вдруг подумал, что я никогда не слышал про старшего, но неважно. Поэтому к его неудовольствию они изменили название. И в итоге пластинка вышла под таким названием «1/5 Бетховена, Уолтер Мерфи и Big Apple Band». Когда пластинка вышла, выяснилось, что Big Apple Band, такая группа, уже существует. Поэтому дальнейшие тиражи все-таки уже фирма махнула рукой, значится просто как Уолтер Мерфи. Тем более, что тиражи и популярность, бешеная популярность этого варианта, в общем, позволили ему диктовать свои условия. Надо сказать, что эта мелодия была использована в фильме «Лихорадка в субботу вечером». Если я правильно помню, под нее там что-то танцует Джон Траволта. И поэтому она разошлась по всему миру не только как отдельная пластинка, как отдельное произведение, но как и часть саундтрека к этому фильму. Итак, Уолтер Мерфи и группа Big Apple Band, 1/5 Бетховена. Это был Уолтер Мёрфи и его диско-вариант Пятой симфонии Бетховена.
А сейчас в нашей программе архивная тема. 60-е годы были временем не слишком частых, но ярких побегов советских людей за границу. Писатель Виктор Тарсис, журналист Леонид Владимиров, дочь Сталина Светлана Аллилуева, прозаик Михаил Демин, автор «Бабьего Яра» Анатолий Кузнецов. Каждый из этих беглецов вызвал пристальное внимание западной общественности и удостоился немалой прессы. Прошло почти полвека, и некоторые имена невозвращенцев стали забываться. В желании удержать прошлое я включил в сегодняшнюю программу беседу с одним из таких беглецов, актером Николаем Рытьковым. Беседу с ним ведет другой невозвращенец, кинорежиссер Игорь Ельцов. Запись лондонской студии 12 марта 70-го года.
Сегодня вы услышите рассказ бывшего актера Московского театра имени Ленинского комсомола Николая Николаевича Рытькова о его жизни в Советском Союзе и на Западе. Несколько лет тому назад Рытьков, будучи в заграничной командировке, не пожелал вернуться обратно в Советский Союз. Теперь он живет в Лондоне и работает в русском отделе BBC. Многие любители театров СССР, наверное, помнят актера Рытькова как исполнителя роли Ленина. Интервью ведет Игорь Ельцов.
Николай Николаевич, несколько лет тому назад вы прибыли на Международный конгресс эсперантистов в Вену и приняли решение остаться на Западе. Еще до войны вы стали актером Московского театра имени Ленинского комсомола. И в довоенное же время вы были арестованы органами государственной безопасности, просидели в колымских лагерях и в сибирской ссылке в общей сложности 18 лет. Потом, после смерти Сталина, вы были реабилитированы, как и миллионы других людей, и вернулись обратно в Москву, в тот же самый театр имени Ленинского комсомола. Вы много потом выступали на эстраде, по телевидению и по радио. Почему вы не вернулись обратно из венской поездки?
Это было нелегкое решение, но иначе я поступить не мог. Несмотря на то, что я был реабилитирован, органы госбезопасности не оставили меня своим вниманием. За мной следили всячески, я чувствовал это. Моя переписка за границей перлюстрировалась, я получал порванные, отклеенные письма. Я явно ощущал, что подслушивались мои телефонные разговоры. Вокруг меня крутились какие-то шпики и провокаторы со всякими провокационными вопросами и разговорами. Ну, это, в общем-то, к этому привыкаешь. Надо сказать, что очень много советских людей, они обречены вот на такую жизнь, все время находиться под телескопом и микроскопом органов госбезопасности. Но когда меня однажды вызвали в это страшное учреждение и сказали, что я должен им помочь, в переводе на человеческий язык это означает стать их шпионом и провокатором, то я поначалу начисто отказался, конечно.
А в чем должна была выражаться эта помощь?
Ха, в чем? Они хотели из меня сделать такого международного агента, чтобы я во время моих поездок за границу разузнавал все о деятелях, о лидерах эсперантского движения и доносил это потом. Ну, я им объяснил, что, вообще-то говоря, я не гожусь для такого амплуа, я больше всего на свете презираю предательство. Что вы, какое-то предательство, нам будете сообщать правду. Ну что же, пусть даже правду, все равно это не мое дело. У нас в стране существует высшая мера наказания, и кто-то приводит в исполнение смертные приговоры. Но не всякий человек может быть палачом, и также не всякий человек может стать шпионом и провокатором, тем более против своих друзей. Так что я на тот раз категорически отказался. Они дали мне почувствовать, что это не приглашение к танцу. Если КГБ просит твою руку, и ты ее не дашь, так у тебя могут отрубить голову. Я не буду здесь уточнять, как они меня кнутом и пряником. В общем, мне дали понять, что я или должен согласиться, или меня постигнут всяческие бедствия, вплоть до нового ареста. Тогда я симулировал согласие и думал, вы меня только выпустите в свободный мир. И вот, когда я оказался в нейтральной Австрии, я там попросил о политическом убежище.
Я хотел бы вас спросить, а почему, как вам сейчас кажется, органы государственной безопасности, работники КГБ, именно вас выбрали из той эсперантистской среды, и именно они вас хотели сделать доносчиком?
Тут, очевидно, есть какая-то определенная установка, потому что нечто подобное я вижу, вот теперь уже это стало ясно на весь мир, в поступке писателя Демина, который остался в Париже, и вот Анатолия Кузнецова. Того их тоже пробовали вербовать. А почему? Он так вроде как бы сам пострадавший, потерпевший, и общительный человек. Такие люди представляют особенный интерес. Я знаю, сейчас еще, не хочу здесь называть, есть несколько деятелей искусства, которые числятся как бы оппозиционными, или они когда-то были, скажем, репрессированы, и уже в силу этого они могут пользоваться доверием у каких-нибудь, скажем, таких оппозиционных элементов в стране. Вот они-то и как приманка очень хороши. Поэтому, не учитывая мои человеческие качества, что я, повторяю, совершенно для амплуа шпиона и провокатора не пригоден, они мне это предложили. И мне ничего не оставалось, как только остаться здесь. И это решение было для меня очень нелегким, потому что это значило, что я лишаюсь своей любимой профессии, что я покидаю своих друзей, любимую женщину и любимую родину.
Как известно, вас реабилитировали. По какому обвинению вы были в свое время до войны арестованы?
Формулировка была такая. Вот такой-сякой был активным членом международной шпионской организации, скрывавшейся на территории СССР под названием «Союза эсперантистов».
Могли бы вы назвать самый счастливый день в вашей жизни?
А что такое счастье? Достоевский говорил, что счастье – это когда тебя бьют, 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 и потом вдруг перестанут. Так вот, такое счастье я испытал, по крайней мере, дважды. Это когда меня реабилитировали, когда я вышел из вечной ссылки на так называемую свободу. Правда, впоследствии я понял, что из маленького лагеря я вышел в страну, концлагерь. А второй вот такой счастливый момент был, когда я вышел из этого огромного концлагеря и оказался вот в этой свободной Европе. Ну и, наконец, еще был у меня счастливый момент. Прямо, можно сказать, уникальное переживание. Это было на Международном конгрессе эсперантистов в Софии, в огромном здании Универсиады, 3000 зрителей, представители 50 различных национальностей слушают концерт, на котором выступают артисты разных национальностей, и все на одном международном языке. И вот я выхожу и читаю любимые произведения Пушкина, Маяковского, моих любимых поэтов-эсперантистов, писавших оригинально на эсперанто. Меня понимают, меня одобряют. Это совершенно особенное переживание. И второй мой крупный международный конгресс вот в Мадриде. Там тоже было немножко меньше народу. От Советского Союза был один, единственный человек в сопровождении одного шпиона. Вот. Но, в общем, тоже было больше 2000 человек. И тоже приблизительно около 100 разных национальностей. И я читал, потому что была 100-летняя годовщина Горького, я читал произведения Горького, монологи из своих ролей, которые я играл на русском языке. И нашего живого классика Солженицына. Я читал его стихотворения в прозе, эти крохотные рассказы. Это замечательное переживание. Вот тогда я был по-настоящему счастлив. Да, и уж если говорить еще о счастливых моментах, так вот сейчас я переживаю очень счастливый момент. Ведь это чего-нибудь достоит вот так выступить перед микрофоном, знать, что тебя слушают от Минска до Владивостока, несмотря на всякие глушения, и ты говоришь своим друзьям и недругам все, что ты думаешь. Это очень большое такое интеллектуальное и эмоциональное переживание.
Да, я с вами согласен. Это, в общем, так.
беседу в лондонской студии с невозвращенцем актером Николаем Рытьковым ведет Игорь Ельцов. Запись 70-го года.
Скажите, Николай Николаевич, когда вы впервые прибыли в Вену и уже после того, как отказались вернуться обратно в Советский Союз, у вас на Западе в первые годы, а может быть, в первые месяцы, были ли какие-либо разочарования от этой новой жизни? Ведь она же непривычная была. Может быть, и даже и сейчас во многом для вас непривычно.
Ну, что ж вам сказать. Уж если говорить о разочарованиях, то, как известно, человеческие недостатки – это как продолжение их достоинств, уж слишком последовательное. Так и свобода – это великое благо человека. Но если она, так сказать, уж совсем разнузданная и беспредельная, она становится уже недостатком. И в данном случае меня, если можно сказать, разочаровала эта вот уж такая безбрежная свобода. Свобода даже порою для противников свободы. Правда, им тут много воли не дают, но они могут высказываться. Могут высказываться. Очень мне несимпатичны эти гиппи, эти вот действительно воинствующие тунеядцы. Ох, нет на них советских органов. Они бы их приструнили. Но это ужасные
паразиты.
Нет,
мне кажется, наоборот, счастье, что нет.
Может быть. Я не говорю, что это не счастье.
Это может быть одно из плохих проявлений свободы.
Да, да. Это я и хотел сказать. Так что вот, пожалуй, единственное разочарование.
Скажите, как устроилась ваша жизнь, в смысле профессиональная жизнь?
Ну, идя сюда, я прекрасно понимал, что я уже не могу так полноценно творчески работать, как актер. И тем не менее, я иногда выступаю на местной студии, выступаю иногда по радио в каких-то пьесах. Немцы меня пригласили в такой телевизионный фильм «Гражданская война в России». И вот мне пришлось там сыграть ту же роль, которую я играл и на московских подмостках основателя нашей партии государства.
Я видел вас в роли Ленина в Германии, и я вам должен сказать, что вы сыграли очень хорошо эту роль.
Да, роль серьезная. Ну вот, так что это дало мне какие-то деньги. И потом, господи, со знанием русского языка, и я знаю европейские языки, международный язык эсперанто, здесь голодать не приходится. Преподаю русский язык, международный язык эсперанто, и вот иногда выступаю по радио.
Николай Николаевич, представьте себе на какой-то момент, что вот советское правительство предоставила вам все юридические гарантии. Вернулись ли бы вы обратно в Советский Союз?
А разве можно верить гарантиям советских руководителей? Ведь известно, что за последние 20 лет советское правительство нарушило почти 40 международных договоров. Что им стоит нарушить обещание, данное какому-то невозвращенцу? Если бы даже сам Господь Бог мне гарантировал безопасность на нашей многострадальной родине, я все равно бы туда не поехал. Пока. Пока она остается вот такой.
Это почему же?
Потому что ведь мало того, чтобы жить и, скажем, не дрожать за свою жизнь, а чего-нибудь стоит вообще вся эта обстановка, весь этот режим, этот ритм жизни. Я, безусловно, вернусь на родину, но вернусь только тогда, когда в нашей стране будет действительно народная власть, когда не будет однопартийной системы, потому что ведь все беды, насколько я понимаю, все беды происходят именно от однопартийного тоталитарного режима. Всякая однопартийная система неизбежно перерастает в гитлеризм, сталинизм, маоизм, насыризм и вообще в диктатуру. И причем я глубоко уверен, что вот сейчас подспудные процессы, которые происходят на нашей родине, они, безусловно, приведут к таким изменениям, не знаю, революционным или эволюционным путем.
В жизни эмигранта бывает много и всяких неестественных вещей. Как вы находите жизнь эмигранта на Западе?
Англичанин говорит: «Моя родина – это тот крюк, на который я повешу свою шляпу». У них действительно родина – весь мир. Это и географически, исторически объяснимо. А для нас, русских, родина – это не крюк. Покинуть родину – это все равно, что уйти в добровольное изгнание. И есть такие деревья, прямо сказать, непересаживаемые. Но я вам скажу, что у меня немножко другое. Я не нахожусь в родине, но родина осталась во мне. Надо сказать, что в эмиграции ощущение родины даже еще острее.
В западной прессе, Николай Николаевич, о вас очень много писали в журналах и в газетах. В частности, мне вспоминается одно интервью, которое вы дали газете «Санди Таймс». Интересно, какие были отклики на это интервью? И были ли отклики в Советском Союзе?
Были, очень своеобразные. Не на страницах советской печати, но в редакцию «Санди Таймс» пришло письмо за подписью известнейших кинорежиссеров Михаила Ильича Рома и Сергея Юткевича. Редакция «Санди Таймс» переслала мне это письмо на английском языке с таким примечанием, что у нас в стране, конечно, свобода слова, писала редакция, но и в то же время у нас неприкосновенность личности. А вот если мы опубликуем это письмо в том виде, в каком его нам представили за подписью этих маститых режиссеров, то вы нас можете привлечь к судебной ответственности. Ну и действительно, слушайте, это письмо, которое, конечно...
Но вы не могли бы сейчас вкратце рассказать хотя бы в двух словах о содержании этого письма?
Слушайте, ну что значит это письмо? Самое обычное в таких случаях, когда человек оказывается на Западе, то он должен быть уже дураком и бездарным, и подлецом. В общем, так и тут было написано, все в таких же выражениях. И вот старики вынуждены были поставить свои подписи перед вот такой писаниной.
Скажите, вы лично знали и Рома, и Юткевича в Советском Союзе?
Я снимался в небольшой ролишке у Михаила Ильича в фильме «Ленин в октябре».
А Юткевича вы тоже знали?
Шапошно.
Какой должна быть жизнь, по-вашему, и вот как вы ее себе представляете, чтобы вам снова захотелось уехать обратно к себе на родину? Отсюда из английской эмиграции.
Я как лицедей отвечу вам цитаты из одной замечательной пьесы. В трагедии графа Алексея Толстого I царь Федор Иоаннович, этот тишайший царь, говорит Годунову: «Мое такое разумение, Шурин, нам делать так, чтоб на Руси у нас привольней было жить, чем у чужих. Так незачем от нас и бегать будет».
Спасибо, Николай Николаевич, за беседу.
Беседу в лондонской студии с невозвращенцем Николаем Рыськовым вел Игорь Ельцов. Запись 70-го года. Лондонская студия «Свободы». А мы возвращаемся к нашей музыкальной теме, вернее, к теме и интерпретациям. Бетховен. Андрей, не будучи специалистом в истории музыки, я со словом «Бетховен» связываю одно музыкальное произведение, исполненное в современных каких-то жанрах. Это песня, которую поют Битлз, но кажется, она принадлежит все-таки не им, «Roll Over Beethoven». И помню, что в детстве она была на пластинке, которую папа привез из-за границы. Есть ли у вас что-нибудь рассказать по этому поводу?
Вы знаете, «Roll Over Beethoven» — это рок-н-ролл Чака Берри. Переводится это у нас обычно как «катись, Бетховен», что, в общем, практически правильно. Смысл «подвинься, Бетховен» или «катись, Бетховен». Дальше в припеве значится «и расскажи об этом Чайковскому». То есть такой издевательский текст про то, что вот современные ритмы теперь главенствуют в умах и интересах и вкусах молодежи, а вот Бетховен и Чайковский нам не нужны. Однако очень смешно, что вы вспомнили «Битлз», потому что человек, который позже стал с ними работать и был продюсером, в частности, Джорджа Харрисона, замечательный музыкант Джефф Лин, в свое время основал группу под названием Electric Light Orchestra. Это английская группа из Бирмингема, которая стала звездной группой вне зависимости от своих контактов и работы с Битлз. Это совершенно самостоятельная, очень успешная команда, но успех принадлежит прежде всего самому Джеффу Лину. Так вот, когда он со своим ансамблем решил записать «Катись, Бетховен», «Роллова Бетховен», он, разумеется, не мог не использовать пятую симфонию Бетховена. Я думаю, что на этом мы закончим нашу программу, посвященную различным интерпретациям и вариантам пятой симфонии Бетховена. Напоминаю, это Electric Light Orchestra, песня «Катись, Бетховен». Thank you.
you're feeling like it. Look at your lover and you're feeling rock it. Roll it over and you move on up now. Don't recover and you're feeling rock it. Roll it over, roll it over.
Фрагмент песни «Катись, Бетховен», «Roll over, Бетховен» в исполнении английской группы Electric Light Orchestra.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».